Твои горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». И в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, установления, уточнения этого миропонимания, которому уже не одно тысячелетие, и которым для нас быть чрезвычайно важными, как христианам вооруженными, чтобы учиться жить по-христиански и обретать полноту настоящей и вечной жизни во Христе. Опираемся мы прежде всего на Откровение Божие, на Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, и на слово «святоотеческое» как часть священного предания Церкви, без которого и понимание самого Священного Писания будет, вообще-то говоря, затруднительным. Мы достаточно обстоятельно постарались поговорить о принципе монархической, самодержавной власти как наиболее оптимального образа правления и управления в земных исторических условиях. Но мы это тоже заметили, современные реалии, они иногда такие проявления нам подбрасывают. Осознание происходящего, оно порой требует от нас определенных дополнительных усилий, и, ну, можно сказать, каких-то уточнений и, может быть, формулировок, которые необходимы именно в отношении к тому, что происходит. Ну вот так, например, современная война на Ближнем Востоке, агрессия против древнейшей цивилизации, такой как Иран, это все, в общем, фактически являет некоторые, можно сказать, смысловые новейшие вызовы, которые усложняются тем, что в наше время много самой разной информации, информационных каких-то поводов, которые порой трудно понять, насколько они являются истинными и не являются ли они, как это в наше время новое понятие такое есть, фейковыми. То есть ложными. И даже не просто ложными, а именно вбрасываемыми в информационное поле с какой-то определенной целью, целью идейной и целью часто, что называется, манипуляции сознанием, ну, которые преследуют цель именно манипуляцию сознанием. Так можно слышать, например, для слуха верующего человека, христианина, такие достаточно тревожные сообщения, что там и в самом Иерусалиме, и вокруг Храмовой горы, которая, в общем, священна не только для христиан, но и для мусульман, и для самих иудеев, там части израильтян, понятное дело, летают некие там ракеты или беспилотники, и даже уже якобы были какие-то падения, попадания в районе, что называется, старого города. И муссируется тема, что таким образом определенные силы, которые легко могут использовать какой-то провокационный характер, таким образом хотели бы там снести мусульманские святыни, там определенные мечети, которые стоят на месте разрушенного Соломонова храма, и таким образом, спровоцировав или осуществив разрушение этих мусульманских святынь, воздвигнуть тогда на положенном месте новый же храм по ветхозаветному типу. Но это все, кстати говоря, тоже является составной частью давних таких эсхатологических предсказаний, представлений, что эти события будут предшествовать непосредственно уже там воцарению Антихриста, ну и так далее. Даже уже я слышал такую версию, что якобы определенные тайные там силы подрывные, они не просто рады были бы осуществить какие-то соответствующие пуски каких-то снарядов или ракет, но одновременно с этим ведут подземные какие-то работы, чтобы в этих местах заложить взрывчатые вещества и действительно взорвать вот эти мусульманские святыни, ну, соответствующие же целью. Ну, действительно, очень большой вопрос, а насколько такого рода информация или версии происходящего, они являются соответствующими правде, не являются ли они каким-то своего рода алармизмом, внушением тревожности обывателю, так сказать, в крайней степени, вообще судить трудно. Но я бы вообще обратил бы внимание наших слушателей, современных христиан, что, к сожалению, о многих явлениях, даже уже бывших в истории, как они складывались, как они зарождались, как они развивались, вообще судить исчерпывающим образом объективно сложно. Вот недостаток такой объективной информации, он был во все времена. Я тут как-то полистал в цифровом виде книгу одного еще дореволюционного профессора духовной там академии нашей, достаточно обстоятельную, посвященную вообще теме Синедриона в Израиле. Его появление, там, зарождение, развитие, того, как он выглядел, что это такое было во времена евангельской истории, земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и так далее. И там достаточно объемное предисловие к этой книге посвящено тому, насколько вообще скудны источники объективно-исторические, по которым можно вообще, ну, делать выводы или исследования, что такое был этот самый Синедрион на протяжении целых столетий. Прежде всего, это немногочисленные свидетельства, помимо, собственно, библейских и ветхозаветных некоторых историков, в основном Иосифа Флавия. И то этот автор, профессор, говорит о том, что даже Иосиф Флавий не может считаться до конца вполне совершенно беспристрастным и объективным источником, потому что он тоже является иудеем. И, в общем-то, когда он описывал ход там ведения иудейских войн, противостояние Риму, он все равно, конечно же, был на стороне Израиля древнего и фактически, ну, в какой-то степени приукрашивал фактическую сторону деятельности своих соплеменников. Следующим таким источником является, ну, не следующим, а вообще, в принципе, для нас наиболее ценным и понятным, это сам Новый Завет и Евангелие, и Деяния святых, ну, и послание апостолов, где Синедрион, конечно, неоднократно упоминается. Ну, понятно, что в новозаветных книгах нету, скажем так, какого-то исторического описания, что это за институт властный такой был. Он просто упоминается в контексте конкретных событий. Далее источником историческим в определенной степени является Талмуд, более поздний. Но Талмуд тем более не может, как автор же этого исследования профессора говорит, не может быть объективным вполне источником исследовательским, потому что он тем более пристрастен и тем более по идейным же причинам развития уже иудаизма после евангельской истории он часто является и, к сожалению, лживым. Но это я к чему? Ну, к тому, что даже когда мы берем там новозаветную историю, открываем Евангелие, Синедрион, да, Синедрион. А вот до конца понять, что такое, это был за институт властный, религиозно-политический, ну, в общем, не так просто. А это уже, казалось бы, к тому, что происходило там 1000-2 лет назад. Или более даже. Тем более понять порой трудно, что происходит вот в этих современных непростых и драматичных событиях. Что такое там, ну, не знаю, к примеру, современный сионизм. А он уж тоже имеет такую свою подноготную. Также мне недавно попалась одна книга одного израильского журналиста. Называется «Восстание, убей первым». Это, в общем, довольно непросто написанное исследование журналистское на тему о деятельности Моссад, секретной разведывательной службы Израиля современного. И не просто разведывательной деятельности, а деятельности бессудебным расправам, которые Моссаду, Израилю, в общем-то, свойственны и даже не только последние там годы и десятилетия, а начиная еще как минимум, ну, если брать более-менее современную историю там современного сионизма, начиная еще с конца 19-го столетия, когда, собственно говоря, сионизм как современное идейное тоже, и не только идейное, но в идейном смысле движение был сформулирован, сформирован, и его первыми-то участниками, кстати говоря, являлись, ядром являлось, что интересно, наши русские, ну, из евреев эмигранты, в основном, причем из революционеров, которые, ну, потерпели неудачу в революции нашей 1905-1906, там, 1907 года, и где-то в это время в значительной части эмигрировали в Израиль, в Палестину, тогдашнюю британскую подмандатную, и, в общем, начали такую довольно активную, в том числе и, по сути, террористическую деятельность, в том числе и по отношению к британской администрации, не в последнюю очередь. Ну, не только по отношению к ней, и по отношению там, к арабам местным, и к собственным же соплеменникам, которые представляли какие-то другие там, внутри тогдашнего иудаизма или сионизма, в том числе, течения. В общем, это довольно все богатая, сложная, непростая история, всю подноготную, которую мы вообще знать не можем, остается только гадать. Но, впрочем, я сейчас завершаю свою достаточно уже пространную преамбулу, но давайте поговорим сегодня не об этом, хотя надо это все тоже иметь в виду, а поговорим вот применительно, в том числе к происходящему, о истинной, ну, что называется, природе власти. Что я имею в виду? Ну, для христианина должно быть очевидно, что в собственном смысле власть, истинная иерархия ценностей – это изначально власть Бога, самодержавная, полная, непогрешимая, всеобъемлющая, в том числе распространяющаяся на весь исторический процесс, начиная с сотворения человека, ну и в особенности после грехопадения прародителей и до сего дня – имея центром мирового развития пришествия Господа Первого, евангельскую историю, спасение наше, Голгофу, воскресение, сошествие Святого Духа после вознесения Господня и явление Церкви в мире. Это все и есть действие прямой власти Бога. Но помимо власти Божией, которая есть власть жертвенной любви на самом деле, что надо всегда делать поправку, иметь в виду, власть дана и человеком. Вот характерный пример, когда сам Господь говорит Пилату: «Ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы тебе не было дано свыше». Но это же, можно сказать, парадокс. Свыше от Бога даже Пилату дается некая власть. Очевидно, что вот выше мной упоминаемого Синедриона внутри Израиля вообще власть тоже определенная была. Эта власть судила самого Христа. Да, вот мы неоднократно повторяем, что в истории две основные идейные борются тенденции, две тайны. Тайна нашего спасения, тайна таинства во Христе и тайна беззакония. Но вот как же власть-то истинная, при этом изначально имеющая место быть у Бога и данная человеком, она себя проявляет, в том числе даже в такой степени, что дается и беззаконной стороне. И Пилат ее в какой-то степени имеет, и Синедрион. Но это какой-то ведь парадокс тоже, в смысле понимания того, что есть промысел Божий. Вот давайте об этом в том числе поговорим. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
Ну, власть Бога, она, ну, во-первых, совершенна, во-вторых, она абсолютна. То есть все, что происходит в мире, все, конечно, по воле Бога. Еще и Лев Тихомиров даже это замечал, ну и вообще это как бы так бросается в глаза, что тут как бы два основных принципа борются, что ли, друг с другом, да, и только вот божественная воля приводит их в какое-то равновесие. Вот Лев Тихомиров пишет, что свобода необходима, потому что без нее не будет высокой личности. А власть необходима, потому что без нее не будет общественной кооперации. А основа общества как раз кооперация чувств, желаний и представлений людей. А если говорить на таком космическом, на уровне мироздания, то как все устроено? Господь являет свою волю, которая тоже совершенна и тоже она всегда выполняется. Невозможно нарушить. Никто не может пойти против воли Бога, то есть сделать то, что Бог не хочет допустить. То есть Бог до даже сотворения мира создал законы. Это у Моисея называется при сотворении мира твердью небесной. То есть это вот эти законы мироздания, они в такой иерархии, как иерархии мироздания, находятся и сочетаются друг с другом. Можно сказать, даже по закону синархии. И вот эти законы, они вообще неумолимы, да, они всегда исполняются, и начиная с высших духовных, с закона божественной справедливости, и потом все законы духовные, там, психические, физические, химические, они их нельзя нарушить, они абсолютно исполняются. Причем вот как законы физики, например, вот когда люди там говорят о несвободе, они, например, не замечают, что они абсолютно подчинены законам физики. Они для них как бы как воздух, настолько естественный, что они не вызывают чувства несвободы.
Хочу быть свободным и пойду по воздуху с 9-го этажа, но закон гравитации в этом смысле будет, наверное, неумолим. Хотя, с другой стороны, Господь же сказал Петру: «Иди по воде», сколько сам шел, и Петр пошел. В этом смысле ему Господь даровал чудесную свободу. Но, правда, апостол Петр усомнился и начал утопать, и понадобилось уже, чтобы его Господь прямо поддержал. Но это уже имеется в виду чудесное проявление. А так, конечно, ну как ты можешь быть свободен по отношению, да, вот как вы говорите, физическим законам? Та же гравитация вряд ли будет тебе подчиняться, если у тебя мотор самолета заглох.
Ну да, но вот зачем нужны законы, вот эти все-таки совершенно неумолимые? Потому что если бы не было законов, а была бы только свобода абсолютная, то была бы невозможна никакая структура, никакая жизнь, никакого порядка, никакой иерархии было бы просто невозможно. Да? То есть мир, основанный на, так сказать, отсутствии всяких законов, он просто существовать не может. Это некий хаос, такой неоформленный, бесформленный, потому что без законов даже форма не может существовать. Не может существовать мысли, слово, воля. То есть ничего не может существовать, если нет вот этого порядка, вот этих вот законов. Поэтому Бог и положил в основание мира вот эти законы. Потом он создал там стихии, все необходимые составные части мироздания, и все закончил человеком. Но с другой стороны, если были бы жесткие законы, которые нельзя было бы никак, так сказать, приступить, хотя как раз вот парадокс в том, что именно законы божественные, они предполагают такую свободу, которая в каких-то определенных границах позволяет нарушать, собственно, вот эти вот законы нравственные, по крайней мере, хотя потом все равно закон божественной справедливости, он все приводит в равновесие. То есть плата за грех все равно смерть. То есть это как бы совершенно неизбежно. Но, опять же, вот этот вот закон божественный, неумолимый закон, Господь уравновешивает своим милосердием, своей жертвенной любовью, и он уравновешивает, собственно, собственной смертью, то есть он сам исполняет свой закон и сам идет на смерть за согрешившего человека. И тем самым исполняется закон справедливости все равно неукоснительно. Да. То есть мир не рушится. И ощущение правды, вот этой тверди небесной, оно никуда не пропадает. В этом как бы совершенство вот божественного мироустройства. И Господь дает такую возможность людям и там ангелам со свободной волей противиться его воле и делать по-своему. Делать по-своему, но за это приходится потом платить смертью, и за нее заплатил сам Господь, за вот эту свободу. В противном случае, каждый нарушивший закон, он тут бы исчезал бы немедленно. А поскольку, как говорят святые отцы, цель творения Бога мира – это благобытие, то есть это совершенная гармония и любовь между Богом и людьми, между людьми, друг с другом, между ангелами, между всеми существами, совершенная гармония и основанная на любви, потому что сам Бог есть любовь. И для того, чтобы человек... А любовь не может быть несвободной. Вот в чем дело. Поэтому для того, чтобы человек мог сделать свободный выбор и свободно полюбить истину, свободно полюбить Бога как источник всякой жизни и истины, и благодати, и справедливости, и правды. Вот человеку дается свобода, и дается возможность свобода делать по-своему какое-то время. Но законы природы так работают, что человек в любом случае со временем понимает, что единственный путь, единственное его собственное благо – это принять волю Бога, то есть вот эти законы, не просто физические, которые он не может нарушить, но законы духовные, исполнять волю Бога как свою собственную волю. Да? И тогда он освобождается, он тогда становится абсолютно свободным на самом деле. То есть вот такой парадокс, казалось бы, что когда человек полностью принимает волю Бога, которая как раз и выражается в законах природы, в том числе ну, не только физики, но и духовных, высших законов, как свою, он тогда становится свободным. Так устроено божественное мироздание. Но поскольку человек как раз и встал на этот путь испытания собственной воли, будучи соблазнен сатаной, который до него встал на этот путь и решил переделать мир по-своему. Тут тоже мы говорили, что вот это начинается в тот момент, когда или ангел, или человек утрачивает веру Богу. Он утрачивает веру Богу, он хочет проверить, а прав ли Бог, а хороши ли законы, а справедливо ли все Бог устроил. В этот момент он теряет веру, а теряя веру, он теряет разум. Потому что так все устроено, что как луна светит только отраженным светом солнца. Но если она начинает считать, что она сама источник вот этого света, то на самом деле сама по себе луна – это безжизненный такой источник только тьмы. И тогда вот эта тьма начинает, так сказать, разум тьма начинает создавать вот всякие мифы, ложь, вот какие-то несуществующие сущности, морок, которые наполняют мироздание и которые мучают и самого, и дьявола, и бесов, и людей, и как бы вот именно этот источник отсутствия веры Богу, он и порождает все вот это зло. Это такой момент, который Киркегор назвал обмороком свободы.
Но луна-то сама по себе не может ничего считать. Это просто небесное тело, камень, там пыли. Это, так сказать, не органика. Просто имеет свойство отражать применительно космическим пространством свет солнечный. Ну, в аллегорическом, символическом смысле тогда кто такой луной является? Первоначально ангельские силы, часть которых становится силами демоническими, отпадая от Бога, а потом и человек тоже отчасти. Так надо понимать?
Луна – это в этом смысле символ разума твари. То есть вот твари кажется, что сам человек, он имеет какие-то критерии, свой разум, собственный разум, его это источник вот света в смысле знания, понимания, самосознания, понимания добра и зла, справедливости, правды, что вот это все сам человеческий разум порождает, и что сам человеческий разум содержит в себе некий критерий истинности. А вот как раз вся Библия, Евангелие, все святые отцы и сама история учат нас тому, что нет такого критерия, что абсолютная истина – это воля Бога. И только верой Богу разум твари может воспринимать божественный свет истины. И вот этот божественный свет истины, Христов свет, он и наполняет светом разум, он дает сознание. То есть когда человек утрачивает веру, он перестает принимать этот свет истины и погружается во тьму лжи. И в этом смысле он абсолютно подобен Луне, которая перестала, так сказать, принимать свет Солнца, а пытается светить изнутри себя, а светить изнутри себя и нечем, кроме морока, каких-то пыльных бурь там, и вот в таком духе примерно.
А вот интересный вопрос. А что, ум, разум, сознание, которое оперирует определенными знаниями, существует само по себе? Не применительно к конкретному человеку, ведь носителем ума является сам человек, конкретная личность, там, конкретный индивидуум. И можно упомянуть того же там, Аристотеля или кого, что нет никакой лошадинности, помимо там, конкретной лошади. А когда так вот часто философы рассуждают, вот вы в данном случае или богословы рассуждали, вот ум, разум, сознание человека, но ведь разве ум, разум, там какая-нибудь мировая душа или что, разве существуют сами по себе, не в отношении к конкретному человеку? А тем не менее получается, что мы легко оперируем такими понятиями, ну очевидно, что да, существует некое знание, наука, там, ну, знания, умения, навыки, идеи, идейные представления, записанные, незаписанные, кодифицированные как-то, передаваемые из поколения в поколение. А здесь же тоже в чем еще бывает такая феноменальная составляющая? Многие практики и знания вообще невозможно полностью записать. Можно записать только некие, сделать пометки, указания. Можно только от учителя к ученику передавать. Взять, к примеру, ту же практику византийского знаменного пения, вообще-то говоря. Оно тогда вполне было сохраняемо и передаваемо, когда были учителя, школы, ученики. А стоит утратиться, не стать учителей и реально воспринимающих учеников это знание, умение, как воспроизвести тоже какое-нибудь знаменное пение, вот чисто по нотам, по записям, ну, оказывается, почти невозможно. Или если что-то якобы вроде воспроизведено, непонятно, насколько оно соответствует былым источникам. Ну, собственно говоря, в древние времена ведь тоже так было. Да, письменность возникает очень рано, но очень большое значение имела передача знания от учителей к ученикам, там, веды какие-нибудь, они наизусть заучивались в традиции, там, индуистской и так далее. Вот я вернусь к тому, еще этот свой пассаж тезис начал, вот где тут грань между умом отдельного человека и тем, что мы вот называем умом вообще, разумом вообще и каким-то знанием вообще?
Нет, не существует никакого разума вообще. Разум существует только конкретно у разумного существа или у Бога. Да и то у Бога это нечто намного выше.
Ну да, но вы же при этом сами говорите, вот разум, вот это отражающая луна.
Я имею в виду разум конкретного человека или конкретного беса.
Слушайте, какого конкретного человека? Какой-нибудь пигмей там, или абориген австралийский, он тоже же является конкретным человеком, но он там про Канта, Гегеля, я не знаю, кого вообще ничего никогда может не знать и не слышать.
О Канте, Гегеле можно и не знать, и не слышать ничего.
Ну и не обязательно о Канте, Гегеле, может и о Евангелии ничего не слышать, вообще-то говоря. Пока миссионеры какие-нибудь не добрались.
Ну да, и вот об этом и речь, что источник истины только Бог, только божественный свет, слово, исходящее от Бога. В разуме твари нет этого источника в принципе, и нет критерия, который может отличить правду от лжи. И если мы сейчас, правда, тогда немножко совсем уйдем от темы, но у человека разум присутствует, ведь разум тоже иерархичен. То есть есть ум духа, есть ум вот разума, да, есть ум сердца и даже есть ум тела, который управляет бессознательно для большинства людей, подавляющего этим телом человеческим. Ум духа – это способность созерцать как раз божественный свет, истину божественную, верить Богу или не верить. В этом, собственно, свобода воли начинается и заканчивается, и она абсолютна. И тут надо сказать, что не существует духа, как вот какого-то эфира, да, какой-то среды такой. То есть любой дух – это всегда личность, это всегда какая-то ипостась, это всегда индивидуальность. Вот это свойство индивидуальности – это онтологическое свойство духа как раз. И вот как раз если человеку, например, у него дух вообще не проснулся, он пользуется только разумом, тогда он живет по книжкам. И если он прочитал Евангелие, например, и поверил ему, то, значит, в него пробрался какой-то там отблеск вот этого божественного света. Если он не прочитал Евангелие, а прочитал Канта и Гегеля, то, скорее всего, там настолько отраженный там какой-то проблеск изначальной истины, что человеку это ничего не даст, только запутает в конец. Разум что такое? Вот как писал Филарет Московский, что истина для разума – это как питье и еда для тела. То есть его смысл вообще существования разума как раз – это искать истину, поиск истины. И как он ищет? У него есть как бы дух, у которого разум выше, ум выше. И есть сердце, в котором сосредоточена его, так сказать, индивидуальность, раскрытое духовное его желание, эмоции. И если у человека дух спит, то разум слушается исключительно сердца, потому что у разума ничего не надо, кроме поиска истины. Он тогда обслуживает интересы сердца, да, и вот если у человека сердце чистое, то, слыша Евангелие, он откликается, разум начинает заниматься Евангелием, начинает читать, и начинает просыпаться дух, и у святых они прямо своим духом созерцают божественный свет, и после этого воплощают его там уже в своих творениях, в канонах церкви. И таким образом для людей, у которых не в состоянии своим духом созерцать вот ясно божественный свет истинной любви, они пользуются уже вот таким переработанным святыми отцами, пророками. А для них тоже еще стараются, иерархия ангелов преобразует истину, чтобы они могли ее воспринять, святые и пророки. То есть в этом вообще сущность жизни и сущность существования всего сущего, все воспринимает истину, исходящую от Бога. Но проблема в том, что когда кто-то решает, что Бога нет или Бог не прав, он какой-то несовершенный, там, ленивый, или как в некоторых писаниях там, у каббалистов, у магов, там, эзотериков, Бог вообще злой, да, он Каина обидел, ну и там вообще не дает им построить вот это царство совершенное, осуществить тайну беззакония, то тогда они оказываются лишены света истины. Они живут во мраке собственной лжи, собственных иллюзий и собственного морока. И весь этот морок и иллюзия, они противятся вообще закону, во-первых, божественной справедливости, и в том числе они как могут противиться вообще всем законам, даже законы физики пытаются использовать к собственному комфорту, к собственным удовольствиям, к своей воле, и начинают строить, там, начиная там, от автомобилей и кончая ядерными бомбами. Это тоже они просто используют законы физики по своему усмотрению. Или вот вся эта цифровизация, контроль за человеком, за его мыслями, это все тоже попытка, находясь во тьме, когда разум противится вообще воле Бога и хочет сделать по-своему, и хочет волю Бога, воплощенную в законах природы, использовать в своих собственных интересах вопреки воле Бога. И вот это тогда начинается как раз темень, зло, насилие. Господь никогда не прибегает ни к насилию, ни к какому злу, ни ко лжи. И здесь мы можем, собственно, перейти к теме вообще нашей беседы, то есть о природе власти уже человеческой, вот в человеческом обществе. Понятно, что в человеческом обществе, ну, может быть, поскольку есть две тайны, две церкви, два принципа, то существует и два, так сказать, принципа, две природы власти. Это одна, которая основана на тайне спасения, на жертве Бога, на божественном свете, на вере Богу. Не просто в Бога, а на вере Богу. И тогда человеческое общество строится, подражая божественной власти. Тоже создаются законы, есть монарх, допустим, который может миловать как Бог, ну, естественно, подражая просто ему, а не как Бог. То есть пытается общество воссоздать вот этот божественный порядок в мироздании. И тоже мы с вами обсуждали, есть три, так сказать, вот светлых иерархии, три светлых устроения общества – это монархия, это аристократия и демократия. Но демократия может существовать только в ограниченном объеме, когда очень немного людей, когда люди все друг друга знают, как в Российской империи, это все, так сказать, уровень низовой, он демократически управлялся. Это были общины, какие-то собрания там, и все выбирались, и решали вместе. И высшая власть в это особо никогда не вмешивалась, или там в семью никогда не пыталась залезть и начать управлять внутри семьи, как надо делать, поступать. Поэтому демократия, она очень ограничена. Аристократия очень неустойчива, потому что она быстро вырождается в темную сторону, в темный аспект, во власть уже олигархии, да, власть богатых, власть лучших, она очень быстро превращается в власть богатых. Мы с вами обсуждали, и после этого она теряет вообще свою легитимность, и наступает демократия. Но мы эти циклы Полибия уже обсуждали. А монархия может вырождаться в тиранию. То есть есть две природы власти. Одна богоподобная, другая, так сказать, идет из представлений сатаны. Если Бог, он, власть божественная строится на истине, на любви, на жертвенности, на правде, то власть сатаны строится на силе, на праве сильного, на лжи, на манипуляциях. И если там власть божественная, как бы она обращается к лучшим свойствам человека, там, к его вере, к его долгу, к его чести, к его совести, то власть сатаническая, она обращается к худшим частям человека, к его худшим свойствам, к сребролюбию, к продажности, к зависти, к трусости. Да? То есть это две принципиальных различные природы власти. И они даже как бы взаимоисключают друг друга. Но естественно, что в реальном мире, который состоит в том, где добро смешалось со злом, где к воле Бога примешивается воля сатаны, как раз внутри человека, то как раз вот любое реальное общество, там присутствуют обе эти природы власти. Но вопрос в том, какая из них декларируется, к чему стремятся как к идеалу. Или вот к божественному способу, да, к основанному на правде, или к сатаническому, основанному на насилии и на лжи. И здесь надо сказать еще, что вот сатанический принцип, то есть что такое вообще полная реализация сатанического принципа власти, это рабство. То есть это просто рабство. Это приходит оккупант какой-нибудь там, Вавилон, приходит в Израиль и просто обращает в рабство весь народ. Там даже они не лгут, ничего, они прямо объявляют их рабами. За любое непослушание смерть, ни о какой там справедливости речь не идет. Там просто власть сильного, насилие и все грубое. Да? Это вот как бы рабство такое открытое. Но существует вторая форма сатанического устройства общества. Это когда тоже рабство, но оно прикрыто вообще самовластием. То есть человеку говорят, да нет, ты абсолютно свободен. ты абсолютно свободен, ты сам собой управляешь, ты управляешь сам своим государством. Вот тебе демократия, вот тебе выборы. Вот смотри, да, тебе не нравятся законы, тебе не нравится, что вот взяли сейчас и начали там вырезать скот, причем не в крупных агрохолдингах, а просто у простых людей, которые живут за счет этого стада, да? Они берут и режут. Тебе не нравится? Ну так это же ты голосовал. Ты голосовал за эти партии, за этого президента, они назначили этих всех министров. То есть ты сам собой так управил, получается. Или, например, ты можешь пойти в банк, взять там кредит потребительский под 40% годовых там, или под 30% годовых. И ты будешь потом всю жизнь работать на этот банк. И что, не нравится тебе такое, что ли? Так это же ты. Ты сам собой так управил. Ты сам проголосовал за этих депутатов, за этих президентов. Они приняли эти законы. Они легализовали ростовщичество. Они назначили там председателя Центрального банка, который совершенно дикие там какие-то ключевые ставки устанавливает, чтобы банки богатели, а вся экономика гибла. Получается, вот второй способ рабства сатанический, он основан как раз на лжи. То есть, как сатана отец лжи, то здесь как бы насилие прикрыто вот постоянной ложью, постоянным обманом, постоянными манипуляциями, которые им придумали такое благозвучное название public relation, то есть PR. Связь с общественностью. Связь с общественностью – это как бы технологии специальные, манипулирование сознанием. И мы помним нашего Грефа дорогого, который рассказывал, что как же можно управлять, если говорить правду людям. Если люди себя осознают, свои права и свободы, ими нельзя будет управлять.
То есть то, что в частности даже не декларировал, а цитировал, наверное, скорее – Греф, потому что это не его придумка-то. Получается, что этот принцип управления, ну, это принцип власти, один из двух, он просто является ложью. То есть основополагающий принцип действия такой власти – это ложь. Так получается?
Ну, разум – тьма. Если нет веры в Бога, все основано на лжи. Вся магия, в ней нет веры в Бога. Это борьба с Богом. Это попытка использовать его энергию, его законы в собственных интересах вопреки воле Бога. Поэтому, конечно, это абсолютно ложь. И Греф прямо говорит, что там этому учит Каббала.
Ну а как же, или об этом разговор дальше, а как же тогда осуществление правды, такого принципа власти в этом мире, это вообще возможно?
Да, вот в основном, конечно, все монархии в истории человечества, они как раз строились на попытке следовать правде. Да. До Христа, пусть это были магические цивилизации, вроде Египта там, или Вавилона, или там какие-то античные, греческие, индуистские, они пытались, да, у них какая-то вера, существовала вера.
Ну, то есть, получается, в таких цивилизациях, там, Вавилон, Египет и так далее, все-таки было следование правде, ну, вот какое-то осуществление властного принципа?
Ну, да, все время все пытались именно, вот пока монархия не скатывалась в тиранию или аристократия не скатывалась в олигархию всегда, эти все, или там демократия в охлократию, всегда, конечно, эти нормальные общества, они были основаны на правде. И развиваться может только то общество, которое основано на правде.
Ну, это действительно, наверное, это справедливо, потому что это известно из истории, что царь, высший правитель там, в Вавилоне, в Египте, он на протяжении достаточно значительных исторических периодов рассматривался как фигура сакральная. То есть царь он был, или фараон, там, или кто, вот, он был не просто высшим, так сказать, управленцем, носителем власти чисто земной, предотвращающий хаос. Он был еще и именно фигурой сакральной, как своего рода ходатай за своих подданных в отношении там, вечности или богов, или неких небесных сил и сфер, ну, в перспективе вечности в том числе. И когда утрачивалось понимание этого, когда царь почему-либо, как по каким-то причинам, переставал быть таковым в глазах подданных или действительно переставал тому высокому званию соответствовать, ну, тогда, собственно говоря, и, как правило, начинался самый серьезный кризис той или иной власти, который мог приводить к весьма печальным следствиям для всего царства, подданных. Там могли происходить те или иные катаклизмы, социальные потрясения, поражения в войнах, падение самой царской власти, там, смена династии и так далее и тому подобное.
Мы уже вспоминали с вами вот диалог там во времена Ивана Грозного написанный, где монах беседует с воеводой, и воевода там спрашивает: «А как же так, вот у Византии была истинная вера?» Он говорит: «Была». А у турок, у них как бы нет, не истинная. Почему же тогда турки победили Византию? И он отвечает: потому что у турок было больше правды. То есть и вот тут вот очень тонкость большая есть. То есть одно дело, когда, например, народ исповедует, ну, особенно дохристианскую эпоху, допустим, там, возьмем Индию, там индуизм их с многобожием, хотя тоже там сложная теория, сейчас не будем углубляться, или там древнегреческая там какая-то философия, миропредставление о богах и роки. Она не соответствует истине, но в каком-то смысле она все равно отражает реальность. Но вот эти представления, которые сами по себе не истинны, не такие истинные, как в христианстве, тем не менее, когда они, ну, публично озвучиваются как государство, на основании этих представлений об истине, они считают их истинными, да, вот эти боги, там, многобожие, все это правда и истина, и царь следует этим законам, и элита следует этим законам. И вот когда царь и элита следуют этим законам, которые считаются истинными и в которые верят одновременно и народ, и элита, и царь верят в одни и те же законы, то возникает ощущение правды. И вот в этом государстве правды человек чувствует себя свободным, свободным творить культуру, развивать там науки, искусство, ремесла. Есть закон, есть порядок, есть правда, и люди верят и власти, и друг другу. Это одно. Другое дело, когда вдруг царь перестает следовать сам собственным законам. Все понимают, что это наступает какая-то ложь, утрачивается вера власти. Ведь любая власть, вот эта власть, основанная на правде, она основана на добровольном подчинении. Человек ищет власти, как пишет Тихомиров, это прямое следствие его вообще психической природы человека, потому что это отражение как бы божественной власти в обществе. Это власть, которая основана на правде, она усиливает общество, она дает какую-то безопасность, она позволяет бороться там со стихийными какими-то бедствиями, там с холодом или с жарой, там с набегами какими-то внешних врагов. То есть она создает условия для творчества, для культуры, для развития, для размножения народа. Власть, основанная на вот этой правде. Если ощущение правды теряется, люди не верят ни во что, ни власти, ни друг другу постепенно, и приходит народ, вот как турки, которые верили своим властителям, а властители следовали своим собственным исламским законам, и у них сила намного больше, они просто захватили и разрушили эту Византийскую империю, в которой правды было уже меньше, чем у турок.
Ну да, такой парадокс.
И это безальтернативный, казалось бы, взгляд, он, как сказать, тысячи лет такой был взгляд на природу власти. А вот сатаническая власть, там, тирания, олигархия, охлократия, они как бы считались извращениями. Ну вот как там вот эта идея тайны беззакония, есть извращение идеи тайны спасения. Но в последние времена, особенно как раз постхристианские, когда, во-первых, сатана стал подражать уже Христу, но только как бы со знаком все наоборот. Сам принцип вот этот лжи, ростовщичества, обмана, пиара, он стал как бы основой власти, которая сейчас мы видим, как бы она вдруг раскрылась, что мы видим элиты, которые занимаются педофилией и людоедством. То есть то, что считалось раньше извращениями, какой-то болезнью, постепенно стало нормой. Вот что можно сказать.
Ну да, это одно из самых печальных явлений современности, о чем, собственно говоря, и даже и вполне себе и средства массовой информации это говорят, как говорится, обсуждается, ничтоже сумняшься, ну, как очередные новости Содома и Гоморры, так сказать. Ну что ж, ладно, еще, если Бог даст, постараемся поговорить на эту и эти темы, связанные с природой власти и двумя принципами власти как таковых, наверное. Все-таки это разные власти. Власть божественная, тайны спасения, и власть тайны беззакония, которая претендует в лице дьявола и его, так сказать, клевретов на это. Но это власть скорее не полная, а зиждущаяся на собственном бессилии, так сказать. Спасибо всем, кто с нами. Кому это все интересно, напоминаю, что файлы наших передач можно найти на разных ресурсах в интернете. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.